Глава 27. Никогда, даже в самых безумных грезах, мне и присниться не могло, что я буду так рада видеть эту женщину. Я грубо протолкнулась мимо Бенсона, члена городского магистрата, и спряталась за мисс Танти, выглядывая из ее обширных юбок. «Что здесь происходит, Квентин?» — повторила она, обвиняющая, глядя то на одного нападавшего, то на другого, то на меня. Ее толстые стекла фокусировали этот жуткий взгляд, словно зажигательное стекло. «Непонимание», — ответил член городского магистрата с извиняющимся поддельным смешком, — «и больше ничего». «Ясно», — протянула мисс Танти, колеблясь, что делать дальше. Казалось, ее тянут в разные стороны два ума, если не больше. Продолжительное время она молча смотрела на них, а они на нее. «Пойдем, девочка», — внезапно сказала она, резко повернувшись, схватила меня за руку. Я поморщилась. Не сразу осознала, какую боль мне причинил Бенсон. Не говоря больше ни слова, она провела меня в центральный проход, и мы вместе пошли дальше, к двери, словно жених и невеста из кошмарного сна. Мы вышли во двор и зашагали по дороге. Мисс Танти тащила меня, словно маленькую собачку, на поводке. Должно быть, я упиралась. «Пойдем, девочка», — повторила мисс Танти. «У тебя ужасный шок. Я вижу это по твоим глазам. Надо тебя согреть. Приготовим какое-нибудь теплое питье». Я не могла не согласиться с ней. Мои колени уже дрожали, когда мы повернули на восток к Кейтер-стрит и дому мисс Танти. Внезапно я почувствовала себя без сил, как будто у меня из щиколотки вынули затычку, и вся энергия вытекла на землю. Мысль о чашке чая и горсти печенья была одновременно странно утешительной и странно знакомой, как в волшебной сказке, когда-то раз услышанной и давно забытой. Повернув на Кейтер-стрит, мы зашагали быстрее. «Я забыла Глэдис!» — воскликнула я, внезапно остановившись. «Мой велосипед! Я оставила его на кладбище!» «Я схожу за ним, пока ты будешь пить чай», — сказала мисс Танти. «Позвоню кому-нибудь, чтобы тебя отвезли домой». У меня возникло странное видение, как кто-то, возможно, мисс Гоул, гонит меня по узкой тропинке в Букшоу, подталкивая пастушьим посохом, а может быть, епископским, словно я заблудший ягненок. «Вы так добры», — сказала я. «Пустяки», — ответила мисс Танти с ужасной успокаивающей улыбкой. Мы оказались у ее дома так неожиданно, как будто нас принес ковер-самолет. «Так вот, что делает шок», — подумала я, — «искажает время». «Можно ли одновременно быть в шоке и наблюдать, как находишься в шоке?» Мисс Танти полезла в карман за ключом и открыла замок, и мне показалось это странным, поскольку никто в Бишоп-Лейсе не запирал двери. Когда мы вошли внутрь, она задвинула засов, из зимнего сада крикнул попугай.
«Привет, Квентин! За дело!»
И просвистел четыре ноты, в которых я узнала начало пятой симфонии Бетховена.
«Да-да-да-дум!»
«Привет, Квентин!» — задумалась я. «Эти же слова птица сказала, когда я здесь была в прошлый раз. Этим именем мисс Танти назвала Бенсона». «Нет, погоди-ка, Бенсона зовут Мартин!» Должно быть, она обращалась к члену городского магистрата? «Садись», — скомандовала мисс Танти. «И теперь мы волшебным образом оказались у нее на кухне. Я поставлю чайник». Я осмотрелась и увидела, что все вокруг голубое. Странно, но это так. Основное, что я помню о кухне мисс Танти, это то, что она в голубых тонах. Раньше я этого не заметила. На столе стояли кувшин для молока, полный увядающих лилий, маленькая доска для хлеба и половинка буханки Ховис, электрический тостер, оловянный подсвечник с частично оплавившейся свечой и коробок спичек. Примечание. Ховис – британская марка хлеба, существующая с 1886 года. Конец примечания. Очевидно, что мисс Танти ест в одиночестве. Потом, словно по мановению волшебной палочки, передо мной оказалась дымящаяся чашка чаю, и я ощутила особую благодарность. «Пей», — сказала мисс Танти, — «вот, бери». Она сунула мне под нос блюдечко с песочным печеньем, потом отвернулась и начала копаться в буфете. «Эти люди», — заговорила она слишком небрежно и слишком, между прочим, — «эти люди в церкви, что они с тобой делали?» «Они думали, что я кое-что нашла», — ответила я. «Они хотели, чтобы я это отдала». ты?» «Нет», — сказала я. Огромные круглые линзы повернулись и уставились на меня. «Нет, ты ничего не нашла или нет, ты не отдала?» Я завороженно смотрела ей в глаза и не смогла произнести ни слова. «Ну и...» Слишком поздно. Правда вышла наружу. «Мне пора домой», — сказала я. «Мне нехорошо». Внезапно руки мисс Танти вылетели из-за спины. Одна сжимала стеклянную бутылочку, другая — носовой платок. Она плеснула жидкость на ткани и прижала платок к моему носу. «Ага», — подумала я, — «С2H5-2O». Опять диэтиловый эфир. Я узнаю его сладковатый щиплющий пищевод запах повсюду. Химик Генри Уоттс однажды охарактеризовал его запах веселящим, а энциклопедия Британника назвала его приятным. Но ни профессор Уоттс, ни энциклопедия Британника явно не оказывались в ситуации, когда им прижимают эту штуку к носу, выкрашенный в голубой цвет кухни, массивная и удивительно сильная сумасшедшая женщина в толстых, как донышко бутылки, очках. Он обжигал, прожег мне ноздри и взорвался в мозгу. Я попыталась встать на ноги, но не смогла. Мисс Танти согнула руку вокруг моей шеи и сзади вдавливала меня в кресло. Второй рукой она крепко удерживала платок у меня на носу. «Я проучу тебя», — говорила она, — «проучу». Я замахала руками и ногами, но бесполезно. Прошло меньше 10 секунд, и мой мозг погружался в сладковатый тошнотворный водоворот забвения. Все, что мне надо сделать, — отдаться ему. Отпустить себя.
«Нет!»
Кто это прокричал? Это я? Или Харет? Я слышала голос как будто на расстоянии.
«Нет!»
Теперь она отпустила мою шею и начала копаться в моих карманах, сначала в одном, потом в другом. Я дернулась вперед, растопырив пальцы, и сбила очки с лица мисс Танти. Немного, но уже кое-что. Я повернула голову в сторону и втянула полные легкие свежего воздуха. Один быстрый глубокий вдох, другой — третий. Лишившись своих мощных линз, мисс Танти осматривала кухню, и ее безумные глаза были огромными и усталыми, слабыми, водянистыми и не сфокусированными. Пытаясь выбраться из кресла, я сделала маневр влево, но она блокировала меня бедрами, словно игрок в регби. Я подалась вправо, но она была и там. Пусть даже я видела с ей не более чем размытым пятном, эта женщина умудрялась перегораживать мне дорогу при каждом моем движении. Выхода нет. Задней двери нет. А вот она снова схватила меня рукой за шею крепче, чем прежде. Я увидела только один шанс. В отчаянии я потянула за спичечным коробком, рванула, и деревянные спички посыпались на пол. Когда мисс Танти снова занесла надо мной массивную руку с носовым платком, я чиркнула головкой спички по боковой поверхности коробка и неуклюже подняла ее за спиной. Она потухла. Я слишком быстро двигалась. Я схватила еще одну спичку, зажгла и медленно, до боли медленно согнула локоть, поднеся спичку к мисс Танти. На секунду показалось, что ничего не произошло. А потом раздался звук, как будто очень большой сенбернар сказал «пфф». К низкому потолку поднялся огромный клуб пламени, словно оранжевый воздушный шар. Потом пламя волнами черного жирного дыма скатилось по стенам на пол и закрутилось у наших лодыжек густым удушающим дымом. Бесконечно долгую долю секунды мисс Танти являла собой застывшую статую, в одной руке держащую горящий факел над головой, словно Деметра, спустившаяся в подземный мир в поисках потерянной дочери Персефоны. А потом она заорала. И все орала и орала. Она уронила пылающий носовой платок и начала метаться от стены к стене, закашлившись. Кашель, вопль, кашель, вопль. Этого достаточно, чтобы кого угодно довести до белого коленя. Она носилась кругами по комнате, налетая на мебель, словно чудовищная, обезумевшая трупная муха, и билась то об одну дымящуюся стену, то о другую. К этому времени я уже и сама кашляла, а мое лицо пекло, как будто я часами спала на пляже под августовским солнцем. Я затоптала горящий носовой платок. Мисс Танти продолжала орать. «Прекратите», — сказала я, — «дайте мне посмотреть». Я уже увидела, что у нее обожжена рука. «Прекратите!» — повторила я, но она продолжала вопить. «Прекратите!» Я ударила ее по лицу. «Может быть, я не такой хороший человек, каким предпочитаю себя считать, потому что я вынуждена признать, что это действие доставило мне большое удовольствие. Не потому, что это создание только что пыталось меня убить, и не потому, что моими действиями руководила месть, а потому что в данных обстоятельствах это казалось правильным». Она сразу же умолкла и уставилась на меня так, будто ни разу в жизни не видела. «Сядьте!» — приказала я, и, чудо из чудес, она смиренно повиновалась. «Теперь дайте руку!» Она вытянула покрасневший кулак, глядя на него с таким видом, будто это не ее рука, кого угодно, только не ее. Я обыскала с полдюжины кухонных ящиков, пока не нашла марлевую салфетку, которая накрыла ее запястье. Взяла бутылочку с эфиром, который она поставила на сушилку. Я вытащила пробку, налила эфир на салфетку, наблюдая, как по ее лицу распространяется равнодушное облегчение. И она посмотрела на меня с немым обожанием или чем-то в этом роде. Я открыла шкафчик под раковиной и, наконец, в проволочной корзине нашла то, что искала — картофелину. Наполовину очистила ее, потом порезала на настолько тонкие ломтики, что сквозь них можно было бы читать Библию. Соорудив из них влажные припарки, я, убрав салфетку, разложила их на ее руке и запястье. «Больно», — сказала мисс Танти, уставившись в мое лицо огромными лунными глазами, ее очки валялись на полу осколками. «Не повезло», — ответила я.